Друзья, мы с вами теперь приступаем, хотя это надо было сделать немножечко раньше, но уже хотя бы сегодня, в последнюю нашу встречу в этом семестре, к важнейшему, одному из важнейших положений христианской веры – это христианское понимание Бога. Ко многим вещам мы настолько привыкли, что даже не обращаем внимания на то, что, оказывается, христианство в этом вопросе совершило настоящую революцию. Это если говорить в таком социально-политическом лексиконе, или настоящий переворот, коперникианский переворот, если говорить в астрономическом, научном смысле слова. А именно, обращаю ваше внимание, и вам это очень важно знать и не забывать, потому что мы к некоторым вещам слишком привыкаем и уже не придаем значения. Итак, все, что мы имеем в дохристианскую эпоху в вопросе о понимании Бога, то оно ограничивается в лучшем случае, слышите, в лучшем, высшем смысле этого слова, то, что Бог – это есть высшая правда, высшая справедливость. Ну, что он разум, об этом, конечно, тоже говорится, естественно. Даже многие верили, что он есть и творец, это да. Но если говорить о высочайшем свойстве, это речь шла всегда о справедливости. Почему? Я надеюсь, понятно. Потому что наша земная жизнь исполнена таких несправедливостей, что, Боже мой, недаром даже древние греки, у которых уж сколько было богов, и одна из этих богинь, Фемида, изображалась завязанными глазами. Она изображала справедливый суд. Даже если мы обратимся к иудейской религии ветхозаветной, и там, что мы видим, какие характеристики Бога? Главное из них – он справедлив. Что это означает, что он справедлив? То есть он награждает праведных и карает нечестивых. И это проходит через всю Библию Ветхого Завета. И вот возникает интересный вопрос. Действительно ли справедливость является высшей категорией в человеческой жизни и, следовательно, высшим идеалом для человека? Так это или нет? Христианство объявило, что не справедливость, не правда, не праведный суд. Нет, не это является высшим. Это была революция, когда вдруг услышали, что Бог есть любовь. И до сих пор, я сейчас об этом мы с вами поговорим, и до сих пор, вы знаете, очень многие не могут никак это понять, как это Бог есть высшее что, и, может быть, самая суть даже Бога, по крайней мере, так, как мы, люди, можем понять, что это есть качество любви, любовь, а не справедливость. И скажу вам так, только при внимательном анализе понятия справедливости мы можем понять, что справедливость, да, необходимое в нашей жизни требование, но оно, по сравнению с любовью, жалкое. Недаром даже многие философы говорили, что справедливость – это есть низшая планка нравственности. Даже самой нравственности – низшая планка. Дальше уже, ниже уже некуда, там будет уже вообще катастрофа. Но и даже в плане положительном справедливость – это только есть начало чего-то более высокого. Вот относительно этого понятия, вдруг в Евангелии мы слышим такие вещи, которые вызывали просто ярость и негодование допустим, у тех, о ком Евангелии мы часто слышим, фарисеи, книжники, законники. Это люди, которые знали Писание. И вдруг, когда Христос говорит о Боге. Он повелевает солнцу сходить над праведными и неправедными и дождит на добрых и злых. Это вызывало, вы знаете, просто с одной стороны понимали, правда, что солнце действительно смотрит на всех одинаково. И дождь тоже льет, независимо от того, кто есть. Тем не менее, они понимали, суть-то какая. Это нарушение основного принципа, если хотите, религии. Он карает злых и награждает праведных. И вдруг такие слова. Святоотеческое учение, которое, скажу вам, это надо просто запомнить твердо на всю жизнь. Святоотеческое учение, составляющее фундамент нашего понимания Священного Писания. Слышите? Правильно понимать Священное Писание можно только на основании святых отцов, то есть каких людей, которые, по слову Серафима Саровского, стяжали Духа Святого, их души очистились, и они действительно уже в Духе Божьем могли говорить. Не так, как мы. У нас душа вся загрязнена. Ну, представьте, вот эти стекла сейчас все, выключить свет, стекла замазать черным дегтем, и потом давайте ищите, где что. Вот в таком состоянии действительно мы находимся. Наша душа во тьме. И поэтому почти все вопросы, множество вопросов, мы понимаем, как слепые или как ходящие во тьме. «И даруй нам бодрым сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти». Слышите вы каждое утро за утренней молитвой. «Всю настоящего жития ночь прийти». Слышите, в чем мы живем? Ночь. Оказывается, это касается не только нашей жизни и нашего понимания многих вещей, жизни. Это касается понимания самого Священного Писания, то есть Откровения Божия. Оказывается, само Откровение Божие можно понимать, знаете как? О, Боже мой! Целым веером разных смыслов. Почему православие сразу решительно отвергло основное положение протестантизма, которое гласит, помните, вы все знаете, «Соля скриптура, только Писание». Только Писание. Что такое только Писание? Что это такое? На этот вопрос отвечают. Они отвечают. Библия сама себя объясняет. На что им и возражают. Если бы это было так, то тогда не рассыпалось бы христианство на десятки и, может быть, сотни ветвей, которые часто между собою никак не могут договориться, даже враждуют. Нет. Божественное откровение открывается правильно и истинно только тому, кто причастен тому же Святому Духу, которым открыто Божественное Слово людям. То есть дано Священное Писание. Оно дано Духом Святым, и истинное понимание Его дается только кому? Тем, которые стяжали, приобрели этого Духа Святого. Друзья мои, я вот это повторяю вам не первый раз, в надежде, что все-таки это усвоите. Это положение важнейшее, ибо особенно в настоящее время, но и всегда. Всегда. Без этого положения можно уйти куда угодно, в какие угодно степи. Католицизм, вы знаете, последнее слово истина за кем? Папой. Он. Его положение сами по себе, а не согласие даже церкви истины. Один человек, который вот вчера был одним из этих архиереев, сегодня его избрали, и все. И он уже, когда выступает как верховный пастырь и учитель, уже непогрешим. Вы подумайте, грешный человек. Почему? Надо же придумать такой довод. Подумайте, придумать. Избрали, и ты уже все. Кстати, обратите внимание, всех пап канонизируют. Ну, через какое-то время Да, всех обязательно канонизируют. И чем хуже, тем скорее, как Иоанна Павла II. Не дождались даже срока 25-летия, уже канонизировали быстрее. Ну еще бы. Никто столько не принес вреда христианству, сколько Иоанн Павел II. Ну так вот, почему я об этом говорю? Я хочу вам показать, что вот эти слова евангельские о том, что он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, имеет только одно понимание. И оказывается, оно прямо отвечает этим словам. Да, он есть не праведный судья, который одних наказывает, других награждает. Хотя, бесспорно, конечно, он праведен. Естественно, уж кто понимает лучше, как Бог? Нет. А есть нечто высшее, что в нем есть. А высшее в чем же? Оказывается, светит солнце одинаково всем. Всех одинаково любит. Вы знаете, поделюсь с вами, хотя нехорошо это личными воспоминаниями, но все-таки однажды общественную лекцию, на котором присутствовала масса народу, я начал со страшных слов. Но я, правда, спросил заранее, гнилые помидоры есть? Кричат, нет. Тухлые яйца? Нет. Потом посмотрел, хорошо, за кафедру спрятаться можно. Ну, теперь скажу вам. А кого больше любит Бог? Богоматерь или Антихриста? Все вздрогнули. Дикий какой вопрос. Кого больше любит? А если бы рядом шли бы, например, Богоматерь и Антихрист, и солнышко взошло, на кого бы больше оно светило? До тех пор, пока мы этого не понимаем, что Бог как свойство, как свет, вот светит, всех освещает. Он одинаков. Не одинаков кто? Мы. Мы можем сделать все возможное, прочистить стекла, чтобы солнце сюда и свет был. А можем этим черным дегтем замазать так, что ни одного лучика света не пройдет. А солнце-то одинаково светит. Говорят, человек с нормальным зрением, ему солнце приятно и хорошо. У человека с больными глазами, ой, солнце яркое, быстрее давай черные очки одевать. Он не выносит. А вы слышите, где различие-то? Не в Боге, а в нас. Итак, христианство действительно совершило революцию, когда объявило, что Бог есть любовь, а не просто правосудие. А как же понимать тогда правду Божию? А правосудие Божие? А суд праведный? Что это такое тогда? Отвечает, а что, в Боге, оказывается, борется между собой любовь и правда? Поступил по любви? Значит, уже неправильно. Что ж ты по любви поступил к негодяю? Где ж тогда правда? Поступил по правде, одних наградил, а других подверг злой участи. А где же любовь? Вы слышите? В чем же дело? В чем дело? Дело очень простое. Истинная любовь всегда праведна. То есть, что значит праведно? Она всегда несет пользу человеку. И только та любовь правильная, праведная, то есть правильная, которая приносит пользу. Всегда приходится один и тот же пример приводить, можно привести других тысячу. Ну, уже взялся за него, то его и хочу. Аппендицит, боли, что нужно сделать, когда я люблю человека? Ну, дать болеутоляющую таблеточку, конечно. Дал, ну как? Ой, спасибо, ой, хорошо, все прошло, ой, красота. Да? Ну, как у тебя дальше заболит? Опять выпей таблеточку, опять пей таблеточку. Что потом будет? Со святыми упокой. Это праведная любовь? Любовь? Да, какая? Правильная? Неправильная. Истинная любовь праведна, то есть она несет пользу человеку. Вот какая любовь Божия. То есть, оказывается, правда и любовь сочетаются вот каким образом. У Бога Бог есть истинная любовь, и она всегда приносит только пользу человеку. Каким бы он ни был, праведный он или неправедный, святой он или злодей, любовь Божия всегда направлена на одно – на пользу человеку. Поэтому, видите, даже и когда аппендицит, приходится операцию делать. Представляете, резать человека – ужас-то какой! В связи с этим возникает еще вопрос. Режет человека по живому телу. Вот это да! Уж не говорю о том, ну ладно, любовь Божия правильна. А как же понять-то все-таки такие вещи, когда у нас возникают скорби, неприятности, трагедии? Чем они вызваны? Гневом Божьим на человека или чем-то другим? Ответ святых отцов – однозначный ответ. Не Бог посылает нам страдания. А каждый грех, который совершается человеком, это есть рана, которую он наносит себе. А раны надо лечить. Грех – это рана, а не преступление. Слышите? Ой, какие сильные слова. Слышите? Грех – это рана, а не преступление. И рану надо лечить. И Бог есть врач, который устроил так нашу плоть, нашу душу, что действительно мы ощущаем боль от всего того, что вредит нам. Представьте себе, если бы человек ходил по острым гвоздям и не чувствовал никакой боли. Что было бы? Если бы человек не чувствовал горячей температуры и прямо в костер сел бы и говорит, ой, ну и что? Вот и костер, а вы говорите. Что было бы? Погиб. Погиб. Насчет тела мы понимаем, оказывается, погиб. Только благодаря тому, что у нас есть чувствительность, малейшая заноза. И мы говорим, вытащи, ой, не дает покоя. Вы слышите, как организм оберегает свою целостность? Так и душа то же самое оберегает свою целостность. Чем? Наша жизнь, оказывается, наша жизнь показывает нам, что наши скорби, наши страдания, наши болезни, или, как апостол Яков пишет, наши искушения, он всю совокупность называет это искушениями. Как он пишет? Откуда они возникают? Бог. Мы являемся причиной. Апостол Яков так и пишет. Бог никого не искушает, прямо отвечает на вопрос. А каждый искушается. Чем? Своим какой-нибудь похотью, своими грехами, вот, своим нарушением заповедей Божьих. Мы, оказывается, а не Бог нас награждает. Так, ты такой-сякой. Подумал не так? Вот тебе по макушке. Посмотрел иначе? Вот тебе по уху. Или по глазу. Нет. Мы, оказывается, грех – это рана, которую мы наносим себе делом, словом, помышлением, как мы читаем это, желаниями, чувствами. Да мы и сами же это знаем. Сами знаем, как и на совесть нас даже все-таки иногда мучает нас совесть, несмотря на всю нашу бегемотную толстокожесть. Видим, что Бог это мне, да, заставил меня мучиться. Да? Вот это очень важный вопрос, который проистекает из христианского учения о Боге как любви. Понимаете, как говорят, совершенно иное воззрение на природу греха, на природу наших человеческих страданий, совсем другое воззрение. Бог только любовь. Он готов сделать каждому человеку, что для него полезно. Он врач. А не палач. не судья. Ой, вы знаете, я встречался, причем мне говорю, которые прям на дыбы встают. Да как это Бог не наказывает? Вся Библия наполнена наказаниями Божьими. Когда вот эти объяснения, то вместо того, чтобы действительно рассудить, вместо этого одни эмоции. Исаак Сирин, знаете, что пишет? Милосердие, то есть любовь, и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Ничего себе сравнение! Что-то святой, наверное, ошибается, конечно. Мы-то лучше понимаем, чем святые. И дальше он пишет. Милосердие, повторяю, это любовь, милосердие противоположно правосудию. Мало это сказал, еще что говорит. Противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздает злом. И кто достоин добра, того преисполняется избытком. И дальше второе сравнение приводит. Стоит запомнить. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и любовь в одной душе. Мало того, что сказал, что это равносильно кланяться Богу и идолам, еще говорит, как сено и огонь не могут быть. И вы действительно, вы знаете, вот если смотришь, читаешь Евангелие, кто больше всех противился Христу? Законники. Уж они-то знали, что нужно сделать с неправедными. А почему знали? Потому что сами видели себя праведными. Сами видели себя. И как это поступить по добру злодеям? Вот женщину взяли. Что скажешь, Равви? И ответил Равви: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. То есть поступите как? Справедливо, по закону Моисееву, пожалуйста, в книге Левит почитайте. Немедленно побивать камнями. Как Равви скажешь? Слышите? И вдруг Христос, вместо того, чтобы сказать, побить камнями, вам же сказано, вдруг говорит, кто без греха, первый брось в нее камень. Еще совесть была у них. Один за другим и растаяли. Я понимаю, что когда мы с мусульманами диалог был, когда об этом сказали, как они просто недоумевали. Ну ладно, там понятно. У них религия Ветхого Завета, ветхозаветное понимание. А теперь, когда христиане на дыбы становятся, как это Бог не наказывает? И не понимают простой вещи, что если Бог его наказывал, то берегитесь, голубчики. Святые отцы, я вам привел Исаака Сирина. А вот, например, что пишет Антоний Великий. Я еще раз повторяю, для нас истина только то, что действительно подтверждается святоотеческим учением. И что пишет Антоний Великий? Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благостным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевают, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на сие надобно сказать. Правда? Прямая постановка вопроса. То на сие надобно сказать. Что же на это надобно сказать? Интересно, что он говорит. Надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Бог благ, слышите, Бог благ и только благое творит. Вредит же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Слышите, какой закон-то? Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, слышите, опять подчеркивает, не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. И дальше произносит: с демонами же мучителями соединяют. Как грехи Богу не попускают нас быть. Вот почему мы страдаем. И с демонами мучителями соединяют. Не Бог, оказывается, а демоны-мучители начинают творить в нас, поскольку мы протянули им свою руку. И опять он продолжает. Просто это вот догматическое действительно богословие. Да. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили. Опять вы посмотрите, настаивает. Это не то значит, что Бога мы ублажили. Действительно, раз Бог нуждается в этом. И Его переменили. Но что посредством таких действий и обращение нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благодать. Так что сказать, завершает он это свое замечательное слово, так что сказать, Бог отвращается от злых, о, тезис, сказать, Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения, от слепых. Так солнце скрывается или человек ослеп? Бог отвращается от злых или злой не попускает Богу воссиять в нем? Вот какое, оказывается, дело. Я вам привел Исаака Сирина, Антония Великого. Я могу привести еще сколько. Причем, приведу еще, пожалуйста, вам хотя бы святого Иоанна Кассиана Римлянина. «Ибо один Бог творит все благое. Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных. Поскольку не может быть ни огорчен обидами, ни раздражен беззакониями людей, как вечно совершенная и по природе своей неизменная благость». Об этом пишет Григорий Ниский. Какие интересные слова. Да. Об этом целый ряд отцов об этом пишет. Оказывается, вот что, когда мы грешим, вы знаете, это уже переходит в область нашей духовной жизни. Обычно ощущение какое? Когда мы грешим, мы уже все, мы Бога прогневили. Бог на нас обиделся. Бог теперь нас покарает. Что они-то пишут? А они-то пишут. Не Бог нас покарает, а мы по гвоздям ходим. Не Бог цирроз печени у пьяницы творит, а голубчик, понятно, по какой причине у тебя возникает. И по той причине, что мы осуждаем, мы тщеславимся, мы завидуем и прочее, раня свою душу. Мы потом говорим: «Ах, за что меня Бог наказал? Бог! Я всегда хорош!» А святые отцы пишут: «Не Бог, а ты посмотри на себя, что ты делаешь!» А Бог остается по-прежнему благим и неизменяемым. Друзья мои, я вам скажу, как это много значит в психологическом смысле. Потому что когда человек думает, вот Бог теперь на меня прогневался, Ну, а как всегда, мы знаем, если на меня кто-то разозлился, ну, и я на него разозлюсь. Обычно обижается кто больше? Тот, кто обижает. Да. Так и я тоже. Нет, Бог неизменяем. Он остается опять той же любовью. Той же любовью остается. Он, еще раз повторяю вам, стоит запомнить, врач, который готов помочь каждому человеку, кто к нему обратится. Помоги, я себе рану сделал. И готов помочь. Поэтому, оказывается, отсюда проистекает и понимание жертв. Если в язычестве, вплоть до человеческих жертв, чтобы угодить Богу, слышите? Потому что Бога это понимали, подобно человеку, чтобы ему угодить. Христианство говорит, ни жертвами, ни приношениями Богу ты не угодишь. Угодишь ты не этим Богу. Ты угодишь только тогда, если хочешь, можно так выражаться, когда ты будешь жить по тем законам твоей природы, которую тебе дал Бог, каким ты сотворен. Ибо заповеди Божии, что это такое? Это есть не что иное, как те свойства Божии и свойства, следовательно, человеческие, какими мы должны быть, чтобы быть какими? Здравыми, радостными, счастливыми, какое угодно слово. Наши медики предупреждают, не пейте, не делайте вот того-то, того-то, иначе очень пострадаете. Хочешь быть здоровым? Не делай этого. А делай вот то. Точно то же самое. Что это? Медик меня, значит, наказывает, когда я поступаю точно вопреки их предписаниям. Ну, конечно, врач плохой. Да. Сказал не пить, а я заливаю. Он виноват. Ясно. Вот так мы смотрим на Бога. Еще раз вам говорю, это настоящая была революция, которая произведена в религии, когда вдруг оказалось, Бог есть любовь, а не правосудие. Но любовь какая? Еще раз повторяю, чтобы запомнить. Любовь какая? Когда мы можем назвать это любовью? Когда она творит благо человеку, а не эмоции проявляет. Не таблеточку более утоляющую дают, а операцию делают. И это любовь. Иногда операции какие бывают? Он на сердце. Даже врач говорит, не знаю, 50 на 50. Но ради спасения начинают делать. Так происходит. То же самое происходит и с нами. Вот это очень один из важных вопросов, который, да, к сожалению, еще раз вам говорю, к сожалению, да, даже христианами часто не понимается. А если человек еще фанатично настроен и не хочет, не хочет. Ну и что, как сказал один студент. Вот, смотри, святые говорят. Ну и что, что святые? Ах, ты больше знаешь, голубчик. Ну да-да, хорошо, хорошо, сиди, сиди, сиди. Да-да, все, больше я тебе говорить не буду. Ну и что, святые отцы? Замечательно, правда? Я же лучше понимаю. Но когда это говорит какой-нибудь мальчишка, это ничего. А когда говорит этот человек вдруг в сане, с седой бородой, с аскетическим видом, вот тогда да, который фактически говорит, что ну и что, святые отцы? В Библии написано. В Библии написано. Кто же ее правильно понимает, Библию? Я. Не святые же отцы. Иоанн Златоуст пишет, «Войди в церковь и покайся, ибо здесь найдешь лекаря, а не судью». Исаак Сирин пишет, «Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий». Видите как? Ничего для возмездия, а только для пользы человеческой. Тот же Исаак Сирин писал: «Ибо что по необходимости следует, то есть в силу законов нашей человеческой природы, то по извращению смысла называем наказанием». Слышите даже, как называют эту идею наказания? По извращению смысла. Но хочу вас при этом вам сказать. Вот видите, я вам целый ряд зачитал, и еще много чего не зачитал, святых отцов. Хочу что сказать при этом. И эти же святые отцы, возьмите того же Иоанна Златоуста, вы знаете, сколько найдете у него громовых слов? «Бог накажет тебя, нечестивый». Слушай, это что такое? Что это такое? Вот, друзья мои, школа, как важно понять, что богословие – это наука. Что это такое? Объясняют, что это такое. Такие, причем как еще объясняют, я вам скажу, что это... Ах, вот я не взял. Вот искушение. Ну, в общем, одним словом, объясняет это. И каким образом? Святые отцы. Тот же Иоанн Златоуст пишет. Все это говорится, и он прямо пишет, что он гневается, мстит и так далее. Все это говорится ради простого, грубого народа. Слышите? То есть, и говорится как? Из воспитательных целей. Когда речь идет о христианском учении, прямо говорят, любовь и правосудие несовместимы. Когда вы говорите данному человеку, есть такой термин «ad hominem», то есть вы говорите по отношению к этому человеку. И как мы говорим? Вот ребенок вам. Вы будете одним образом говорить. Молодой человек, наверное, будете другим. Человек образованнейший, как вы будете говорить по-третьему. Одно и то же будете объяснять как «ad hominem», то есть применительно к его психологии. Поэтому находим у святых отцов, когда они излагают догматическое учение Церкви, они тут твердо говорят. Когда же вдруг проповедуют и разговаривают с простыми людьми, то прямо говорит. Иоанн Златоуст очень четко выразил. Все это говорится в Библии, он говорит о Библии, ради простого, грубого народа. И это приходится, я вам скажу. Это действительно иногда приходится говорить. Прямо говорить приходится. Вот, объясняю вопрос. Приносит детей, ходит мамаша за ручки перед всеми. Ребенок бегает, она за ним бегает. Приходится говорить: смотрите, гнев Божий будет на вас и ребенка вашего. Потому что здесь, мешая людям молиться, вы исполняете бесовскую работу. Задача бесов какая? Не дать людям молиться, отвлечь их. И вы здесь, когда танцуете с своими детьми, вы исполняете бесовскую работу, и гнев Божий будет на вас и на детях ваших, естественно. Вы виновны. Приходится так говорить. Это понятно. А скажите, вот начать объяснять вот так, как вот мы с вами объясняем, да до нее и не дойдет даже. Это слишком уже, знаете, слишком трудно. Сказать 4 – это ничего, а 2×2 – ой, это уже надо думать, сколько там будет. Вот так. Так что у святых отцов видите, с чем мы встречаемся, с каким положением. Кажется, формальная двойственность на самом деле – совершенно однозначное понимание этого вопроса. И отсюда, друзья мои, понимание промысла Божия возникает. Вот видите, как в учении о Боге любви сколько вопросов, оказывается, возникает. Что такое промысл Божий? Вы знаете, наверное, из истории философии, что язычество, например, стоицизм, пожалуйста, и не только стоицизм, а вся древнегреческая, римская мысль учили о роке, рок. Рок, которому подчиняется все, и никто от него не избежит. То, что у нас, знаете, есть такие слова, что Я забыл, какие слова у нас есть. Вот, видите. Ну, в общем, чему быть, тому не миновать. Вот. Чему быть, тому не миновать. Христианство решительно противостоит этому. Святые отцы прям пишут в этом отношении поразительные слова даже. Они даже пишут так, что, оказывается, нашу жизнь, даже вот эту внешнюю жизнь, мы творим сами своей свободой. Мы выбираем, если мы верим Богу, что есть добро, а что есть зло, и следуем добру, наша жизнь будет проходить в этом направлении. Когда мы не верим, а у нас веры очень мало, и говорим, Бог тут ошибается. А вот так, если я обману тут, то оно и будет очень здорово, выгодно. И плевать мне, что люди из-за этого пострадают. Зато мне как хорошо будет. Нет, голубчик, нет. Последствия будут и такие, о которых ты даже и предположить сейчас не можешь. Основной тезис отцов – мы творим свою судьбу. Слышите? Не в том смысле, что Бог нам не нужен, и мы сами с усами. Нет! Бог нам говорит, как нужно поступать. Бог стоит рядом. Все стою при дверях и стучу. И кто откроет мне дверь, к тому войду я. И будем пировать с ним даже, как он пишет в Апокалипсисе. Так, он готов, но мы-то можем относиться и так, и эдак. И именно этим отношением к Богу, к Его заповедям, мы творим свою судьбу. Много ли вы найдете христиан, если они есть, которые, уверовав, твердо дали слово себе: отныне я постараюсь жить во что бы то ни стало, только по твоим заповедям. Найдите, кто принял такое решение. Нет, нет, мы предпочитаем, я православный и все, но этого решения принимать не могу, не хочу, я боюсь, не буду. Поняли теперь, откуда? Откуда все происходит? Из неверия нашего. А вдруг Бог мне сделает не то, что мне хочется? Ведь я-то лучше знаю, что мне хорошо, чем Бог. Слышите? Промысл Божий, оказывается, в чем состоит? Что Господь действительно дал нам заповеди, дал нам свое учение, дал нам свой пример страдания праведника за неправедных. Показал, какая любовь к нам. И в течение нашей жизни постоянно стоит рядом, готовый всегда откликнуться на любое наше моление, обращенное к Нему. Готов. Только мы и здесь опять-таки опять Ему изменяем. О чем мы просим? О земных вещах. Он стоит и говорит: ну, неужели вы не понимаете, что я готов вам дать все блага, и земные, и небесные, все? Неужели не понимаете, что если не даю, зачем? Нельзя! Нельзя! Дай пьянице сторожить винный там погреб. Ну, сторожит тут же. Дай какому человеку, дай ему богатство, и что с ним будет? Повысь некоторого человека в чинах. Был, говорят, человек, стал скотина. Бог-то видит лучше, и в это надо поверить. И вот тот, кто следует заповедям Божьим, тот творит себе это положительное, видите, положительное устроение своей жизни. Но можем и прямо наоборот. Промысл Божий, оказывается, от чего зависит? Да, от двух составляющих. Но Божья составляющая всегда одна, направлена на пользу. А вторая составляющая – наша свобода. И вот мы или совершенно нейтрализуем божественную составляющую, будем говорить, да, отклоняем ее, упраздняем ее, не верим ему, и тогда потом кричим: «За что меня Бог наказал? Вон рядом сосед, он 1000 раз хуже меня». Ну, естественно, я лучше. Это же. Пусть попробует кто усомниться в этом. И ничего. И ничего. А у него, видите ли, какие вещи. Вот так, друзья мои. Вот что касается и такого вопроса, который довольно часто встает, это понимание промысла Божьего. Еще раз повторяю слова апостола Иакова: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Преподобный Марк Подвижник в связи с этим и говорит: «Причиной всякого скорбного случая, встречающегося с нами, суть помыслы каждого из нас». Вы обратите внимание, не на дела говорит, а суть помыслы каждого из нас. Мог бы я сказать, что слова и дела, но так как они не происходят прежде мысли, потому я и приписываю все помыслам. Правда, интересно? Вот источник, оказывается. Самое удивительное, что даже христиане не придают никакого значения своим помыслам. И за грех даже не считается. Тот же Марк Подвижник пишет: «Все скорбное и злое приключается нам, и он называет главную нашу страсть – за возношение наше». И верно, возношение наше. Я-то лучше знаю, чем святые отцы. Я даже лучше знаю, чем сам Бог. И что это со мной такое творится? Вот оно. Почему мы говорим, друзья, об этом? Ведь у нас же апологетика, правда? Догматическое богословие. Я вам скажу, этот вопрос, которым мы занимаемся, имеет огромное апологетическое значение. Учтите, все религиозное сознание до христианства, в том числе и ветхозаветные даже, уж не говорю язычников, не знали такого учения о Боге. Иисус Христос, если посмотреть так, с чисто отвлеченной научной точки зрения, кто он такой? Один из евреев, воспитанный в еврейской, иудейской среде, знающий закон Моисея, так что знал, что даже удивлялись на него. Так? Откуда взять? Это же революция! Как он мог такое? Я вам скажу, вот это уже одно из положений, а дальше мы с вами будем говорить и о многих других, просто это мы только начинаем, что это уже одно из таких радиальных положений, которое прямо уже говорит, что здесь не мудрость человеческая даже, а здесь действительно только божественное действие могло открыть такое понимание Бога. По-человечески этого не было никогда, да и невозможно. То же самое близкое к нам – это правосудие, а любовь сама собой придет. Хорошо, тогда мы с вами перейдем еще к следующему апологетическому, опять-таки, моменту, который также очень-очень важен и является очень сильным также апологетическим аргументом. Аргументом чего? Божественного происхождения христианства, как в отношении учения, понимания Бога любви, Так вот и следующее положение, о котором хочу вам сказать, опять-таки невозможно. Нигде не находим, нигде никаких прецедентов подобного рода, которые вдруг встречаем в христианстве. Это учение о том, что Бог, которому мы скажем, что любовь, Он есть Троица. Троица? Что это такое? Что это такое? Это интересно. Откуда это? Как понять? Он делает себя равным Богу. Прежде, нежели Авраам не был, я был. Называет себя Сыном Божьим. Что за ересь такие? Помните, сколько негодований сыпалось на голову Господа Иисуса Христа? Отец мой доселе делает, и я делаю. Делает себя равным, прям, сыном его. Я вам скажу, учение о том, что этот единый Бог вдруг оказывается и имеет внутри божественную жизнь в таком виде, в каком максимально можно было нам открыть человеческому сознанию. Имеет жизнь как Отец, как Сын и как Дух Святой. Сразу скажу вам, что самое постоянное, распространенное и сколь угодно часто встречающееся понимание Бога мы находим сплошь и рядом. Какое? Семейные триады. В политеизме, где многобожие, мы сплошь и рядом находим какого-то главного Бога, у которого жена богиня, у которого чадо божонок, и прям все так хорошо. Это мы находим сколько угодно в римской религии, в греческой религии. Мы же находим это. Зевс, кто там, Минерва, Афина, пожалуйста, вам. Да. Или Юпитер, кто там, Гера, и третья, кто там, Юнона. Вы должны знать, кстати, мифологию. Мне-то зачем это? Ну, в общем, сплошь и рядом мы находим так называемые семейные триады. Сразу вам хочу сказать. Видите, второе лицо какое? Богиня. Третье – это их чадо. Все, полный антропоморфизм, полная человеческая семья. Ну а что еще могло, до чего еще могла дойти человеческая мысль? Ну скажите, ну это максимум, и все. Обратите внимание, христианская Троица. Первый-то кажется, все хорошо, Отец, все нормально. А дальше? А дальше вообще все перевернулось. Не она, а Сын. Сын же третье лицо должен быть. Третье. Нет, второе. Что такое? А третье вообще не весь что. То, о чем вообще никогда не предполагал, не знал. Какой-то Дух Святой. Кто же так мог придумать такое? Причем не как-нибудь, а за исповедание того, что Иисус Христос есть действительно Сын Божий воплотившийся. За это фактически Его распяли даже. Варварски убили. Вообще все христианство оказывается в этом догмате оказывается совершенно неприемлемым человеческому сознанию. Обратите внимание, вот очень важно с этой точки зрения вот познакомиться будущему священнику, пастырю, с чем немножко с историей религиозной мысли, с тем, чтобы показать, посмотрите, вы найдете такое учение? Нет. Нет. Если были троицы, были. Какие? Какие? Пожалуйста, вам семейные триады. Пожалуйста, если хотите, индуистская триада, Тримурти так называемый, Тримурти, где Брахма, Вишну и Шива. Ну, что это такое? Во-первых, хочу вам сказать самое интересное, что это Тримурти возникло уже примерно через 500 лет после происхождения христианства. Слышите? И надо говорить, вот в Индии Тримурти было, вот вам прообраз. Нет. Тримурти – явление уже постхристианское, то есть постхристианское в каком смысле? После появления христианства, в этом смысле я говорю. И возникло оно каким образом? Экуменически. Знаете, что такое экуменизм? Знаете. Экуменически. В Индии, вы знаете, и до сих пор в Индии. Я помню, как-то там спросил, слушайте, у вас, наверное, сотни богов. Мне сказали, ошибаетесь, профессор, тысячи. Я говорю, замечательно. Это три главных бога – Брахма, Вишну и Шива. Но, кстати, я вам скажу, что Брахма уже фактически исчез из пантеона. Уже в настоящее время. Уже брахманистских даже культов, говорят сейчас уже в Индии, скорее всего, даже нет. Есть только вишнуисты, да, Вишну и шиваисты. Эти два направления, причем главное из них даже Вишну. Но суть дела в чем? Вы знаете, как всегда, разные боги, и начинается религиозная неприязнь. Неприязнь, доходившая до серьезных междоусобиц. Ну и вот, естественно, правители всегда заинтересованы в том, чтобы народ был все-таки спокоен. И вот идея возникла, что все эти боги, они, в общем, равноценны. И лучше сказать так, каждый из них занимает свое место. Какое же? И вот была предложена такая идея. Брахма – творец. Вишну – созидатель и, выражусь нашим словом, промыслитель мира. Шива – разрушитель мира, потому что по индуистскому учению мир существует циклически. Он живет, развивается, переходит в какую-то стадию зенита, закатывается и, в конце концов, через там, миллиард или миллиарды лет уничтожается. И после этого вновь начинается то же самое. Так вот, творит Брахма, живет за мир законами Вишну, разрушается богиня Шива. Итак, где-то в середине где-то первого тысячелетия вот возникла эта экуменическая идея, и появился даже такой термин, как Тримурти – три бога. Ну, первое уже можно было просто даже и не говорить, не отвечать на атеистическую критику, когда говорят, что христианство взяло оттуда из Индии. Потому что Тримурти возникло через сотни лет после появления христианства. И, в общем-то, кажется, достаточно убедительно предположение тех, что именно христиане, которые появились все-таки в Индии, могли сыграть роль в том, что у них возникла вообще эта идея. Идея – три Божия, потому что увидели в ней такое здоровое зерно, которое могло помочь жизни государства как такового. Возможно, может быть и так, но, в общем-то, какое это имеет значение? Главное, что оно возникло позже, а не до, и христианство никак не могло взять Тримурти в качестве основы. Но не только это. А разница-то какая? Что у нас Бог-творец? Сын – промыслитель, а Дух Святой – разрушитель, что ли? Что за чушь-то такая? Как христианство учит о Троице? Здесь приходится переходить к языку аналогий. Но, видимо, одна из лучших аналогий – это так и должно быть, поскольку мы в первых строках Библии читаем, что сотворил Бог человека по образу и подобию своему. Следовательно, самой лучшей аналогией может быть только человек. Вот у святых отцов, одного за другим, мы находим. У Григория Богослова, Максима Исповедника, Семенного Богослова, да, наконец, подводит им в русской богословской мысли, им подводит итог Игнатия Брянчанина, которого я зачитаю, я эти не буду читать, чтобы нам не умножать. Вот. Он читает: «Образ Троицы Бога – Троица человек. Ум наш – образ Отца». Интересно, обратите внимание. «Ум наш – образ Отца». «Слово наше» или «мысль» – образ Сына. Слово – логос. «Дух» – образ Святого Духа. Ум не может существовать без мысли, и мысль не может существовать без ума. Ну, верно. Потому-то всякая мысль имеет свой дух и ум. И ум, и мысль имеют свой дух. Вы знаете, насчет того, что ум постоянно рождает мысль, это его просто свойство ума – рождать мысль. И свойство мысли исходить, рождаться от ума. Весь вопрос сейчас заключается в чем? Дух. А что это такое дух? Вот здесь, друзья мои, приходится уже, ну, уже обращаться к примерам, ну, жизни. И это придется, и вам придется обращаться. Каждая книга даже имеет свой дух. Каждая книга, каждый человек имеет свой дух. Эпоха имеет свой дух, культура имеет свой дух. Все это имеет свой дух. Вот что это такое, имеет свой дух? В некоторых книгах дух очень сильный. Например, как в святоотеческих книгах. Бывает, подчас прям действительно чувствуешь иной силу, вот, святую. Так вот, в некоторых книгах, это фактически сатанинские же книги. Так вот эта сила начинает действовать и мучить. О, Антоний Великий, вспомните. Соединяет с демонами-мучителями. Они же мучители. И, видимо, вот это действие, уже демоническое действие, оно действительно уже заставляет даже страдать само тело. Дух – это реальность, и каждый человек имеет свой, что называется, дух. И вы обратите внимание, что с некоторыми людьми вы сходитесь очень спокойно, и прям спокойно. Сходитесь, и все. Другими – никак. Вот что-то стоит среди стен, и все. Нет этой свободы общения, нет этого переливания, как говорится, друг к другу. Нет. Это вот… Нечто – это другое, а иногда бывает, просто видишь, чуждое и неприемлемое. Вот это есть дух. Видите, в человеке. Вот это, и говорят святые отцы, это аналогия. Других у нас нет возможности выразить. Вот что такое, почему мы говорим, что отец вечно рождает сына. Не было такого времени, как был отец, а потом родил сына. А потом еще шел дух. Нет, нет. Это свойство Божие. Как это объяснить? Наше время спросит мусульмане, что ответить нужно. А ответить, я думаю, вот так. Может, попробуйте. Мне пришлось однажды в мечети говорить проповедь. Правда, здорово? Я сказал проповедь на тему о Святой Троице. Ни больше, ни меньше. Они сидят все на ковриках. Да. Ну, муфти пригласил неожиданно, что делать. Пока я пробирался через все, да, думаю, о чем сказать. Ну, и решил о Троице. Я сказал, что христианство верит в единого Бога. Так же, как я вам скажу, что в древности было тоже вера в то, что мир весь состоит из мельчайших частиц. Но уже каких? Уже тех частиц, которые дальше не делятся. Его по-гречески назвали атом – неделимый. Но потом, представляете, в начале 20 века так вдруг открыли внутри атома целый мир. Там оказалось ядро, да, и электроны,
мир открылся новый, в этом неделимом. Я говорю, вот то же самое является и откровением христианским о Боге. Бог, да, один, но внутри Него божественная жизнь имеет вот эту тройственность. Как же она, за счет чего же она, эта тройственность, существует? И христианство отвечает – единство подлинное, полноценное, абсолютное. Только тогда может быть, когда это есть любовь. Где любовь, там единство. И христианство учит о том, что Бог есть любовь. А оказывается, Бог – это не монада, замкнутая в себе, а оказывается, это божество, в котором существует вот это триипостасное единство, нераздельное и неразлучное, единосущное. Почему Василий Великий даже говорил о единотройственной благодати? Нет отдельной благодати у Отца, отдельной у Сына, отдельной у Святого Духа. Единотройственная благодать. Нет различия. Сущность одна, но ипостасные свойства другие. Как и мы скажем. Мы же, да, и ум, и слово, конечно, одно. Кажется, одно. Но мы знаем, чем они отличаются друг от друга. Но это уже, так сказать, попытка, если хотите, что ли, объяснить это, что это такое. Но лучше всего я скажу, невозможно объяснять. Мы можем только верить или не верить в это. И удивляться этому не нужно. Для нашей сейчас цели я вам скажу только одно, что придумать такое на основании всего предшествующего религиозного учения во всех религиях, включая ветхозаветную, придумать вот такое конкретное учение невозможно себе представить. Тем более придумать кому? Иудею. Формально, Христос, иудей, в котором единобожие было столпом и утверждением истины, и вдруг здесь заговорить о какой-то три ипостасности, во-первых, это ересь, во-вторых, чушь, в-третьих, вообще абсурд. Почему приходится, друзья мои, говорить об этих вещах? Задача-то какая? Мы с вами сейчас рассматриваем одно из важнейших положений, которое необходимо нам всем до единого знать. Какой вопрос мы рассматриваем? Почему вы говорите, что христианство божественно? Откуда вы взяли? Какие у вас основания? Какие у вас основания говорить об этом? И вот сейчас мы с вами говорим о богословских основаниях. Бог – любовь. Как это можно было? Как это можно было создать? Бог – Троица? Вообще невероятно! Мы будем идти дальше и увидим, этот Иисус – это кто это? Кто это, который одна идея за другой? Мы будем дальше с вами проходить идею. Попрошу вас запомнить, мы сейчас с вами рассматриваем не что иное, как вопрос об истинности, то есть божественности христианской веры. Скажу вам, что вот эти положения богословские, затем будем говорить о других положениях, так вы нигде не найдете ни в одной религии. У нас это вот аргументы. Аргументы. Подумай, человек, бесстрастно, подумай только. И увидишь, да, это аргумент. Да, это можно задуматься, действительно. Как этот иудей Иисус придумал такие вещи? То Бог – любовь, то Бог – Троица. Интересно. К Как это? Что за осенение? Еще посмотрим, еще дальше, что мы поговорим о многих вещах. Вы слышите? Я говорю о том, что мы, то есть христианство, имеет аргументы. Какие? Вот. Разумные аргументы, которые заставляют человека задуматься и действительно сказать «да». По-человечески сказать, но это же невозможно, чтобы один человек выплеснул такой фейерверк потрясающих идей, которые действительно поразили потом сознание человечества. И не просто их он выплеснул, а он еще чем засвидетельствовал это, когда мы почитаем только о его жизни. Я не говорю вам о некой там трехступенчатости, эманации, которые учили неоплатоники, ну, они уже это пытались уже, так сказать, христианство приспособить, вернее, использовать христианские идеи в своей системе. Да. Вот. Мы можем находить другие какие-то аналогии, ну, например, даосизм, понимаете, там тоже был земля, человек, небо. Но троичность – это не значит, что когда мы цифру три, при чем тут троица христианская? Да, даосизм говорит, да, земля, человек, небо. Что вы подразумеваете, правда, здесь под этим вещами? Ой, там очень сложные вещи, много очень сложного, когда мы касаемся вопроса неба.